Драный лис. Не говорить Михаилу про встречу с Викторией. Сообщить Маркину о ее предложении. Я вынул из кармана листок. Он был вырван из ежедневника. На нем четким каллиграфическим почерком было написано два номера. Один – телефон Маркина. Значит, и сама могла с ним связаться, но предпочла посредника. Вторым был номер Виктории. Рядом с ним была приписка. Телефон будет включаться на полторы минуты в 9.00, 15.00, 21.00. Понятно, не хочет, чтобы запеленговали. Небось и батарейку из телефона вынимает. Включив в собственном мобильнике фонарик, я рассмотрел листок в ярком свете. Увы, каких-нибудь вмятин от написанного на другой странице, вроде адресов или телефонов, не обнаружил. Такое случается разве что с Шерлоком Холмсом. Я подумал и набрал номер Михаила. Его телефон был выключен. Тогда я набрал его домашний номер. «Алло?» — это был Найт. «Привет», — сказал я. «Это Денис Симонов. Скажи, Михаил дома?» В трубке повисла тишина. «Алло?» — недоуменно повторил я. «Нет, он заходил, а потом снова ушел», — ответил Найт и опять замолчал. «Черт его побери!» — выругался я, внезапно понимая, с чем связано молчание. «Извини, Найт». «Ничего», — ответил мальчишка. «Денис?» «Да». «Вы правда мой отец? Биологический?» «Не знаю». «Нет». Я даже не заметил, как встал с кресла и принялся расхаживать по комнате. «Твой... Михаил ошибается. Нет, ты не мой сын».
«Он обычно не ошибается», — сообщил Найт.
«Ни в чем». «В этот раз ошибся».
«Вы не думайте, я не напрашиваюсь», — сказал Найт. «Мне, ну, просто интересно. Не про вас, про...» Он запнулся. «Найт, поверь мне, что теперь настала моя очередь замолчать. Найт, все очень сложно».
«Почему сложно? Либо да, либо нет», — рассудительно сказал мальчик. «Либо я ваш сын, либо не сын. Михаил сказал, что сегодня сделает анализ». «Найт, я завтра к вам заеду, и мы поговорим. Я отчаянно хотел закончить разговор. Договорились?» «А сегодня?» «У меня дела, работа».
«Хорошо», — смирился Найт.
«Завтра».
«Тогда возьмите фотографию, ладно?» «Мамы».
Я прервал связь. Нет, вначале я сказал «ладно», а потом отключился. И с чувством произнес: «Драный лис!» Минуту я держал телефон в руке и смотрел на него, будто на бомбу, рванет или нет. Найт не стал перезванивать. Может быть, решил, что все уже сказано, и разговор закончен. Он очень логичный мальчик, совсем как Квази. Тогда я глянул еще раз на бумажку и набрал мобильник капитана Маркина.
Я стоял у окна и смотрел на танк. Старый танк времен Второй мировой войны. Надо же, никогда не знал, что в этом поселке музей легендарного Т-34. Честно говоря, рад был бы и не узнать. Ну что нам стоило пройти мимо?
«У них какие-то проблески разума», — сказал я. «Может быть, коллективный разум?» Домик, в котором мы укрылись, увидев первых восставших, стоял совсем рядом с музеем. Здесь было чисто и пусто. Ни людей, ни оружия, ни даже еды. Перед уходом хозяева все выгребли. Серьезным укрытием дом послужить не мог, но, похоже, мы на некоторое время спрятались. Если восставшие нас и чуяли, то локализовать точно пока не могли. Как же они ориентируются? По запаху, звуку, зрению? Восставшие сходились к нам со всех сторон, так целенаправленно, что это и впрямь походило на разумное поведение. Уже потом я понял, что все было совсем наоборот. Здесь, в музее, жители поселка долго держали оборону. Может быть, огромное количество танков подсознательно вызывало у них доверие, надежду справиться с врагом. Увы, эти танки давно уже были не на ходу. Это были всего лишь экспонаты. Восставшие ворвались в музей и перебили его защитников. А потом, насытившись, разбрелись во все стороны, совершенно хаотично, не выбирая направления. Мы совершенно случайно миновали кольцо расходящихся восставших и явились как раз в эпицентр недавней бойни. Так что, когда восставшие нас почуяли и стали возвращаться, они появились со всех сторон. То, что выглядело разумом, являлось как раз его отсутствием. Но мы этого не понимали, ни я, ни Ольга. «В любом случае надо бежать», — сказал я. «Они медленные, проскочим».
«Вон тот быстрый», — сказала Ольга. Голос у нее стал совсем спокойный.
Я посмотрел на восставшего без левой руки, ковылявшего между танками. Из порванного в клочья рукава торчала какая-то нелепая бурая культя. «Отрастает у него рука, что ли?» «Похоже, что отрастает». Но ковылял восставший и впрямь очень бодро. Казалось, что он вполне способен и на бег. При жизни он был молодым и спортивным, может быть, поэтому. «Прорвемся», — сказал я, взвешивая в руках нож. Ледоруб по-прежнему висел у меня на поясе, но прихваченный из кафешки тесак казался удобнее. Он был дешевый, но хорошо заточенный и здоровенный, как мачете. «Я бегу впереди. Если кто-то кидается, отсекаю голову. Вы за мной!»
«Ну надо же, герой!» — сказала Ольга.
Она была спокойна, так спокойна, что я, никогда не сталкивавшийся с женскими истериками, не понял, что внутри она давно уже кричит и бьется в припадке паники. «Денис, ты можешь делать что угодно, но мы останемся. Москва рядом. Сюда придет помощь».
«Ольга, Ольга, это не укрытие», — успокаивающе сказал я. «Мы прорвемся. Верь мне».
«Я не побегу. Мы укроемся в музее. Смотри, там окна узкие, как амбразуры. И двери должны быть крепкие. Это же военный музей. Там должны быть очень крепкие двери».
«Почему тогда они открыты?» — спросил я.
До музея и впрямь было совсем недалеко. И выглядел он внушительно, и восставших между нами и музеем не было. Пока еще не было.
«Никто не успел добежать», — сказала Ольга, — «а мы успеем. Мы закроемся и пересидим. Они уйдут».
«Они не уйдут», — сказал я. «Как только увидят нас, будут искать лазейку. Будут ломать двери и окна. Рано или поздно они прорвутся».
«Нет», — сказала Ольга.
Она прижимала сына к себе, тот не спал, но молчал, словно понимал серьезность происходящего. Только смотрел на меня, будто просил о чем-то. То ли согласиться с Ольгой, то ли, наоборот, переубедить ее.
«Ольга, мы остаемся», — твердо сказала жена. «Я решила».
Может быть, была виновата усталость, может быть, уходящее время, последние секунды, пока восставших не было рядом.
«Ты не можешь решать за сына», — сказал я. «Хочешь, оставайся, а мы убежим. Поняла?»
«Но она же не могла на это согласиться, верно?»
«Мы бы убежали, а потом я извинился бы за резкий тон».
«Это ты не можешь решать за моего сына», — сказала Ольга, и лицо у нее побелело.
«Очень даже могу», — сказал я. «Это наш сын, общий».
«Не твой», — сказала Ольга.
«Как это, не мой?»
«Это мой сын и Андрея».
«Какого Андрея?»
«Помнишь, я встречалась? Андрей из банка».
«У вас же все было несерьезно», — пробормотал я. «И ты же с ним перестала встречаться, когда мы познакомились».
«Не сразу», — сказала Ольга, глядя мне в глаза. «Я между вами выбирала. Забеременела от него. Но он сказал, что жениться не намерен. Пришлось выбрать тебя. Извини. Но это не твой ребенок, и ты не имеешь права рисковать его жизнью».
Я молчал. Было так тихо, что даже в ушах звенело.
Только зачем-то завывал однорукий восставший, бродящий среди танков. Вот зачем он это делает? Других зовет.
«Ты извини, но так часто случается», — сказала Ольга.
Я переложил тесак в левую руку и очень спокойно дал Ольге пощечину. Она замолчала, смотрела на меня, будто не веря в происходящее. Мы даже не ругались никогда. Ребенок на груди у Ольги тихо захныкал. «Мы убежим отсюда», — сказал я. «Выберемся на дорогу, нас никто не догонит. А там... потом поговорим. По паспорту ты моя жена, а он мой сын, ясно? И я буду решать, что нам делать. Так тоже часто случается». «Денис», — сказала Ольга. «Потом», — сказал я, — «времени нет. Я впереди, ты за мной. Поняла?» Ольга кивнула. «Не урони своего сына», — добавил я. Может быть, я зря добавил это слово «своего».